Татьяна Гармаш-Рафе. Мертвые воды Московского моря. Глава первая. Умер дорогой мне человек. Сидящая напротив женщина посмотрела Алексею в глаза и повторила с нажимом. «Очень дорогой, и я хочу узнать, почему». Она позвонила час назад. Солнце беспардонно лезло в комнату сквозь плотные занавески и стыдило, и к совести нещадно взывало, грубо намекая, что рабочий день уже давно начался. Начался-то он начался, кто же спорит? На часах 11. Но сегодня у обоих в кои веки выдался день спокойный и неспешный, и они все еще нежились в постели, то ласкаясь, то снова засыпая. Приподнявшись на локте, он ухватил трубку. Александра, полупроснувшись, обвила его рукой. Ужасно не хотелось, чтобы это утро кончалось. «Новая клиентка», – проговорил он с сожалением, положив трубку на место. «Будет здесь через час». «В таком случае у тебя есть еще полчаса для меня». Плотоядно облизнулась Александра, не размыкая век. «Неужто тебе получаса хватит?» Размечтался. «Недостачу я вечером взыщу», засмеялась она, притягивая его к себе. В душ Алексей помчался только 15 минут назад, заглотнул на ходу чашку кофе с первым подвернувшимся печеньем, с разбегу вскочил в костюм и теперь восседал на рабочем месте, строгий и подтянутый. Благо бежать было недалеко. Из спальни своей большой старой квартиры на Смоленке он просто переместился в соседствовавший с ней кабинет. Ласки Александры все еще отзывались в его теле блаженной ленью, и Алексей надеялся, что его строго подтянутый вид не слишком фальшив, а щеки не слишком румяны. «Надо понимать, что официальный диагноз вас не удовлетворяет», — обратился он к клиентке. «Именно». Она умолкла, видимо, решила предоставить детективу право задавать вопросы. Алексей тоже помариновал паузу. Он предпочитал, чтобы клиент выдавал ему поток сознания, не направленный его руководящей рукой. Пока что он, отгоняя от себя сладостную лень, разглядывал женщину. Высокая брюнетка, смуглая, худая, с широкой костью. Про таких говорят «лошадь». Выглядит лет на 40, ухожена, одета в бирюзовый брючный костюм, дополненный шейным платком, заколотым сбоку брошью из бирюзы и крупными серьгами из того же камня. За годы практики Алексей научился обращать внимание на одежду. Она говорила о характере, а характер – о складе ума. Непомерное желание нравиться, заметное в одежде, рассказывало о болезненном тщеславии. И тогда детектив готовился услышать немало лжи. Подобные люди будут подавать события исключительно в свете, выгодном для них, немало не заботясь о том, как все происходило на самом деле. Полное пренебрежение к одежде почти всегда было свидетельством о социальности, трудного и негибкого характера, который непременно сказывается на мышлении человека, приводя к неповоротливости ума. Что же до вкуса, который Алексей ощущал как некую гармонию в сочетании вещей, то люди, им не обладающие, обычно плохо сопоставляли различные факты и не секли нюансы. Этой клиентке детектив проставил плюсы во всех графах, кроме одной. Ей почему-то решительно не шел бирюзовый цвет. Детектив не знал, в чем тут фокус, но этот цвет был отдельно от нее, вот и все. Дама не представилась, но и Алексей не торопился. Ее имя значило куда меньше, чем дело, с которым она к нему пришла. И именно о нем он хотел услышать. Однако клиентка по-прежнему молчала, и Алексею пришлось взять инициативу на себя. «О каком человеке идет речь? Кто вы ему? И как он умер?» «Этот человек всегда занимал крупные посты. Он был хорошо известен в определенных сферах, хотя публично его имя упоминалось редко. Я назову вам его фамилию только в том случае, если вы возьметесь за дело». Редко или нередко, но некрологи в газетах недавно были, и Кисанов немедленно догадался, о ком идет речь. Однако смущать посетительницу не стал. «Я ему была, как сказать, в русском языке нет достойного слова, чтобы обозначить такого рода отношения. Я была ему женой, но отношения мы не регистрировали». Алексей, понимающе кивнул. У него у самого была похожая ситуация. Любимая женщина, с которой они не оформляли брак по тысяче мелких причин. Ни одной веской среди них не имелось. Поначалу он запинался, когда представлял Александру знакомым. Гражданская жена пахла протоколом, подружка – инфантилизмом, сожительница – пошлостью, а любовница… Одна его давняя клиентка, психолог, как-то сказала: «Не надо стесняться этого слова, оно хорошее. Любовница происходит от слова «любовь», а жена – так, всего лишь от старинного обозначения женщины, не более». Однако совершать переворот в русском языке или менталитете Алексей не рискнул и называл Александру просто любимой женщиной, что наиболее точно соответствовало ее статусу в его жизни. «Мы разошлись более 3 лет назад, но он остался для меня дорогим человеком, даже если наши отношения прекратились. Теперь о том, как он умер. Это никому не известно. Он должен был уехать в отпуск, и никто его не искал. Спустя неделю его племянник пришел проведать квартиру, а нашел почти разложившийся труп». Она говорила лаконично, сдержанно, последовательно. Наверняка развитый интеллект, цепко держит мысль, не отвлекается. Скорее всего, научный работник, защитила диссертацию, пишет статьи. «Заключение о причинах смерти есть?» «Разумеется. Ишемическая болезнь сердца». «И оно вас не устраивает?» «Нет. Это достаточно стандартный вывод в тех случаях, когда судебный эксперт не может установить причину смерти. А учитывая состояние трупа, он не мог ее установить. Но я сама медик, и я знала этого человека. У него было здоровое сердце. Он занимался в спортзале, очень следил за собой. Но вы расстались 3 года назад. Иногда созванивались, реже встречались. Меня интересовало его здоровье. Кроме того, вы можете легко получить подтверждение у его лечащего врача». «Значит, и вы, как медик, полагаете, что...» «Именно. Сердце тут ни при чем». «Он жил один?» «С дочерью. Но она в этот момент находилась в отпуске. Впрочем, она и сейчас там находится. С ней не сумели связаться, и похороны прошли без нее». «У вас плохие отношения с его дочерью?» – предположил Алексей, уловив особую сухость тона в последней фразе. «У меня с ней никаких отношений. Мы расстались вскоре после того, как она переехала жить к отцу».